Европейский Союз в пятницу ввел новые санкции против сирийского режима, которые вступают в силу с этого воскресенья. Под санкции подпадают товары двойного назначения, которые можно использовать в целях подавления демонстраций и протестов, и предметы роскоши. Агентство Associated Press приводит такой список. Икра, обувь и одежда стоимостью более 600 евро, драгоценные камни и жемчуг, автомобили стоимостью более 25 тысяч евро, а также респираторы, некоторые химические продукты и токсины. Решение ЕС – реакция на то, что увидели международные наблюдатели, войдя в город Хафа, который, по заявлению режима Асада, был зачищен от террористов. Город был пуст, множество зданий разрушены, а в воздухе стоял запах трупов, по свидетельству наблюдателей. При том, что провести какое-то решение через Совет Безопасности ООН не представляется возможным, есть ли возможность оказать давление на режим Аль-Асада в рамках Совета ООН по правам человека? Об этом я спросила главу неправительственной организации UN Watch в Женеве Хилела Нойера.
Не уверен, что Совет по правам человека способен сделать что-то еще, чтобы повлиять на поведение сирийского режима. Должен сказать, что за последний год Совет по правам человека неоднократно выступал с критикой режима Аль-Асада, чего раньше не случалось. 3 или 4 раза Совет созывал специальные совещания по этому поводу и учредил комиссию по расследованию. Раньше ничего подобного не делалось. Но я не уверен, что это оказывает какое-то воздействие на сирийский режим. Он продолжает убивать мирных жителей. Он продолжает пользоваться поддержкой России, а также Китая и стран, которые поддерживают режимы на Кубе и Венесуэле. До тех пор, пока у него есть за спиной эти страны, а также Иран, который не только поставляет Дамаску оружие, но и делится опытом, накопленным в ходе подавления демократических демонстраций в июне 2009 года, и Хизбаллах, поддерживаемая Ираном террористическая группировка, бойцы которой, и это известно, пересекают границы Сирии из Ливана и помогают режиму подавлять мирные демонстрации. Так вот, до тех пор, пока у сирийского режима будет поддержка этих немногочисленных, но значимых государств в регионе, и вне его он будет продолжать совершать массовые убийства.
Мы беседуем с главой неправительственной организации UN Watch Хилелом Нойером. По данным Стокгольмского института исследования мира, два основных поставщика оружия в Сирию – это Иран и Россия. В основном это противокорабельные ракеты и системы береговой охраны, но также и истребители МиГ-29 и МиГ-31 и оборудование и вооружение к ним. Россия также проводит переоснащение проданной раньше техники, включая штурмовые вертолеты. Историю с поставками российского оружия в Сирию расследовал эксперт лондонского общества Генри Джексона Майкл Уайс.
Я увидел, что канал Аль-Арабия показал репортаж. Это было как раз в ту неделю, когда произошло массовое убийство в Хоуле. В репортаже говорилось, что новая партия российского оружия находится на пути к сирийскому порту Тартус, и что название судна – «Профессор Кацман». Дальше мы с моим коллегой просто сели посмотреть в Google. Мы выяснили, что судно «Профессор Кацман» принадлежит компании под названием North Western Shipping, которая, в свою очередь, является дочкой компании UCL – Universal Cargo Logistics Holding, контролируемый Владимиром Лисиным, миллиардером и олигархом, которого журнал Forbes считает вторым самым богатым человеком в России. У него есть значительная недвижимость в Великобритании, и как президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта, он через несколько недель приезжает в Лондон. Технически же сухогруз «Профессор Кацман» зарегистрирован в мальтийской компании «Русич-12», владельцем которой является кипрская компания «Русич-НВ». Shipholding. И эта кипрская компания принадлежит North Western Shipping. И вот что меня в связи со всем этим заинтересовало. Европейский Союз наложил очень строгие санкции на продажу сирийскому режиму какого бы то ни было оружия и военной техники. А перед нами компания, которая хоть и принадлежит российскому капиталу, все же зарегистрирована в 3 европейских государствах. На Мальте, на Кипре и в Нидерландах. Поскольку у UCL Holding есть офис в Амстердаме. Так что если бы я работал в структурах Европейского Союза, то у меня возник бы вопрос о том, а не нарушил ли господин Лисин санкции ЕС. Россия, конечно, заявляет, что ничего предусудительного не делала, поскольку никакой резолюции ООН, налагающей санкции на режим Асада, нет. Россия может продолжать переоснащать штурмовые вертолеты для этого режима. Все это так. Но в данном случае речь идет о частной компании с регистрацией в Евросоюзе. И ЕС стоило бы хотя бы провести расследование. Я Я знаю, что некоторые британские парламентарии очень заинтересовались этой информацией, а газета Sunday Telegraph на прошлой неделе опубликовала статью на эту тему и, возможно, опубликует еще одну в это воскресенье. Но, повторяю, органы ЕС, которые вводили санкции, должны проверить, насколько эти санкции были в данном случае соблюдены.
Вы сказали, что у Владимира Лисина есть недвижимость в Великобритании.
Около года назад ходили слухи, что он купил 300-летний особняк Park Place. Особняк продавался за 140 миллионов фунтов, то есть это была самая дорогая недвижимость поместья в Великобритании. Но потом стали говорить, что владелец все-таки не он, так что сейчас это не подтверждено. Но известно, что у него есть замок в Шотландии в местечке Пертшир. Не исключено, что у него есть и другая недвижимость. Здесь вообще довольно заметно присутствие российских олигархов. Но вы знаете, это постоянная проблема в Великобритании. Деньги приходят со счетов в швейцарских или каких-то кипрских банках, и никто больше их происхождение не проверяет. Есть законы против отмывания денег, но они редко применяются. Как это происходит, прекрасно известно. Какой-то олигарх, укравший деньги у российского народа, потом размещает их в швейцарском или кипрском банке. Этот банк, в свою очередь, выдает справку, что деньги проверены и имеют легальное происхождение. И все. И дальше никакой международной проверки уже нет. Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению происхождение денег господина Лисина. Он вполне мог заработать их легально. Я просто предлагаю взглянуть на происходящее с точки зрения морали. Вот он в качестве президента Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта через 3 недели приедет в Лондон. Он обещал российским спортсменам за каждую золотую медаль выплатить из собственного кармана по $1 миллион. И этот же человек владеет судоходной компанией, которая перевозит оружие режиму, ежедневно совершающему преступления против человечности. Это беспокоит британскую общественность, но, к сожалению, это пока не беспокоит Дэвида Кэмерона и коалиционное правительство.
Я помню, что 25 мая, когда эта информация только появилась, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что видел сообщение о том, что некоторые правительства помогают оружием сирийскому правительству либо повстанцам, и призвал их воздержаться от этого, чтобы позволить установить мир в стране. Об этом тогда сообщило агентство Рейтер. Но я все еще не могу понять, почему вы так уверены, что на борту профессора Кацмана было именно оружие?
Информация пришла изначально от телеканала «Аль-Арабия». Затем ее подтвердил один из западных дипломатов, заявивший, что есть точные данные о том, что на борту на самом деле было оружие. Я же позвонил в «Норт-Вестерн» в Санкт-Петербурге и задал им 2 вопроса. Первый – это судно на самом деле перевозило оружие? И второй – вы можете подтвердить, что вы являетесь владельцем судна «Профессор Кацман»? Они мне не смогли тогда даже подтвердить, что владеют этим судном. То есть они мне ничего не смогли сказать. Но послушайте, если вы перевозите электронное оборудование или зерно, то чего тут скрывать? Так что, скорее всего, речь все-таки идет о поставках оружия. Но, повторяю, мяч сейчас на стороне Европейского Союза, образно говоря. Именно он должен провести расследование и выяснить, была ли это на самом деле партия оружия в Сирию. И, во-вторых, не был ли при этом нарушен закон.
Вот такое расследование поставок сухогруза профессор Кацман провел сотрудник общества Генри Джексона в Лондоне Майкл Уайс. Что можно сделать, чтобы усилить давление на режим в рамках структуры ООН? Я возвращаюсь к разговору с главой неправительственной организации UN Watch Хилелом Нойером.
Мы полагаем, что Совет Безопасности ООН все-таки должен начать исполнять свои обязанности, поскольку число убитых в Сирии уже превысило 10 тысяч. Совет Безопасности должен оказать очень жесткое давление, которое, мы не исключаем, будет включать в себя и какую-то форму военной интервенции. Мы не призываем к ней, но мы понимаем, что иными средствами этот режим не остановить. Нужно какого-то рода вмешательство, как это было в Косове и в Ливии. Но до сих пор Совет Безопасности бездействует, но и другие органы ООН могут сделать все, что в их силах, и что они до сих пор тоже не делают. Совет по правам человека может, например, поставить сирийский вопрос в качестве постоянного в повестку дня. На данный момент он пока этого не сделал. И что еще больше вызывает тревогу, так это то, что Сирия является членом членом Комитета по правам человека ЮНЕСКО в Париже. Это комитет, который рассматривает жалобы на нарушение прав человека, и Сирию избрали его членом. Мы совместно с 55 парламентариями и другими неправительственными организациями обратились с требованием исключить Сирию из членов Комитета. К сожалению, этого не произошло. Представители США и Великобритании обещали нам, что рассмотрят этот вопрос, но, к сожалению, они не нашли поддержки среди других арабских стран и режимов, которые просто не хотели создавать прецедент, чтобы диктаторский режим исключался из Комитета ЮНЕСКО, поскольку эти режимы сами являются диктатурами. Или вот, например, вчера президент Аргентины Кристина Кирчнер обратилась к Комитету по деколонизации ООН с требованием передать Фолклендские острова, или, как их называют в Аргентине, Мальвины, под контроль Аргентины. Сделано это было в связи с 30-летием Фолклендской войны между Великобританией и Аргентиной. Она считает, что Фолклендские острова являются колонией, а посему обратилась именно в этот комитет. И что является просто вызывающим специальным докладчиком в этом комитете, является Сирия. Так что не только Совет Безопасности, но и другие органы ООН, которые могли бы сделать хотя бы символические жесты, чтобы показать, что Сирия больше не является уважаемым членом международного сообщества, ничего не предпринимают. А мы призываем, чтобы они сделали это немедленно.
А что вы скажете о позиции России?
Российское поведение весьма последовательно во всей системе ООН. Москва всеми возможными средствами поддерживает сирийский режим, используя вздорные аргументы и предлоги. Никто этим заявлениям уже давно не верит. Мне кажется, что и сами представители Москвы не верят в то, что они говорят. Это не может не вызывать гнев, это недопустимо, это оскорбляет принципы, на которых основана ООН, принципы уважения основных прав человека, право на жизнь и мир. Россия заявляет, что поддерживает стабильность, но в реальности происходит противоположное. Беженцы наводняют Турцию, Иорданию, Ливан, уже возникает угроза гражданской войны в некоторых регионах Ливана. Сохранение режима Асада не способствует поддержанию мира и безопасности. Не говоря уже о том, что право человека на жизнь нарушается в тот момент, когда режим убивает женщин и детей. Так что я бы согласился с заявлением Хиллари Клинтон, что позиция России выглядит абсолютно неубедительно.
Мы беседовали с главой неправительственной организации в Женеве UN Watch Хиллелом Нойером.